Время начинать движение. Мотор, мотор. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Моторы» на радио «Говорит Москва». Я рада вас всех приветствовать. Меня зовут Евгения Фомина. Доброе утро. И сегодня у меня гость. Сегодня ко мне пришел журналист, мой коллега Алексей Сивашенков. Алексей будет нам рассказывать об автопутешествиях, о том, в чем вы все хотите что-нибудь узнать. Алексей, привет.
Доброе утро.
Ну что, ты, собственно, много ездишь на машине по нашей родной, любимой, огромной стране, совершенно невероятных размеров, как я поняла, по крайней мере.
Да, так и есть. Я люблю автопутешествия. И в сущности, путешествие по России, ну, скажем так, почему именно путешествие по России? Потому что среди моих знакомых много людей, которые могли бы похвастаться тем, что они объездили там всю Европу, побывали на разных континентах, но практически никто нигде не бывал в России. Мне всегда казалось, что это определенная, ну, такая инерция мышления, может быть, родом из 90-х, когда вот открыли за границу и все начали ездить, да? Но у нас, к сожалению, вот действительно люди как-то воротят нос от России или заведомо считают, что здесь нет ничего интересного, или, может быть, боятся плохих дорог или что-то такое. А вот мне стало, наоборот, интересно поисследовать, поездить именно по нашей стране.
Ну, то есть это не стандартный маршрут Москва-Питер, который все, наверное, сделали, а что-то более интересное. Ты решил пойти дальше.
Ну, я выбираю маршруты или исходя из того, что это должны быть какие-то такие диковатые места, с таким максимальным колоритом, может быть, местным, или это какие-то исторические маршруты. Ну, то есть почему вообще в целом путешествие интересно? Потому что если вы увлекаетесь историей, и в том числе историей России, вы всегда можете поехать и куда-то, где происходило какое-то историческое событие, разворачивать что-то интересное, посмотреть на это своими глазами. Это очень интересно, и это дает вам совершенно иную картину, не плоскую, когда вы что-то читаете, а более объемную, когда вы видите это собственными глазами.
Как ты готовишься к поездке? То есть ты решаешь сначала, что ты поедешь по местам Ивана Грозного, я не знаю, сейчас просто вот от балды. Угу. Ну или вот условно, давай отталкиваться от твоего последнего путешествия. У тебя была большая
да,
была поездка летом?
У меня была большая поездка летом на север, я давно ее планировал, проехаться от Ростова Великого к самой северной точке континентальной России, к полуострову Рыбачий, через, соответственно, Костромскую, через Мурманскую область, в общем и целом посмотреть русский север. Как я готовился к этой поездке? Ну, конечно же, вполне очевидно, что сначала вы составляете план поездки и смотрите, в целом разрабатываете маршрут. Здесь есть определенные подводные камни, скажем так, которые связаны, простите за тавтологию, с дорожной связанностью нашей страны. Она, хотя, в принципе, скажу сразу, что дороги в России сейчас уже, ну, практически везде, если не хорошие, то приемлемые. Ну, по крайней мере, вы проедете. Едете. Но вот связанность оставляет желать лучшего, и зачастую бывает так, что если вам интересен какой-то город, то, а потом у вас следующая точка лежит где-то за ним, то вам, возможно, придется из этого города возвращаться назад, где вы уже были, потому что как бы прямой дороги между двух этих точек нет. Или это очень, скажем так, или это какая-то техническая дорога, по которой вы не проедете, какая-нибудь там лесовозная или что-то еще. В этом плане действительно надо готовить маршрут, надо читать отзывы об этих дорогах. Я, ну, поскольку не я один увлекаюсь такими путешествиями, есть достаточно большое количество форумов, где все эти дороги описываются, местные форумы, все это можно выяснить.
Ну, какой-то пример бы хотелось тогда уж. Что ты вот, куда ты в первую полезешь, я не знаю. Просто забиваешь Яндекс, как я делаю. Я обычно забиваю в Яндекс, как проехать от Мурома до Костромы. Ну, сейчас условно. У меня все запросы в Яндексе такие примерно. А у нормальных людей как-то, может быть, поинтеллектуальнее?
Нет, это все, в принципе, так и есть. Я вот хотел привести такой конкретный пример, чтобы не быть голословным. Есть такой замечательный город Солигалич. Я очень рекомендую его посетить, особенно если вам нравится такая северная архитектура, деревянная, российская, да, там все эти избы там с наличниками. В Солигалище досталось достаточно много. Ну, не только это, но это в том числе. Но вот какая проблема, что если вы хотите, вам, вернее, скажем так, так, я предполагал, что из этого Сырголича я смогу выехать на федеральную трассу напрямую. Но, к сожалению, дорога, которая сначала была весьма неплохой асфальтовой дорогой через какие-то там деревни, колхозы и совхозы, внезапно оборвалась и превратилась просто в лесовозную гать. И когда я вышел и спросил у мужиков, смогу ли я проехать, они так посмотрели на чего. Ну, нет, конечно, не сможешь. И мне пришлось возвращаться и делать крюк около 200 километров, чтобы выехать на федеральную трассу. Это было чрезвычайно уныло, откровенно говоря, ночью. Дождь, я не рассчитывал на такой крюк, очень устал. Ну, то есть вот в таких вещах действительно надо быть внимательным.
Слушай, ну а как же элемент спонтанности? Приехать там куда-нибудь в Кострому и потом думать, махну-ка я сейчас эдак так куда-нибудь.
Ну, элемент спонтанности всегда присутствует в путешествиях, безусловно, но как бы обратная сторона этого элемента заключается в том, что если вы точно не знаете, что вы хотите посмотреть, если у вас нет никакого плана, есть большая вероятность того, что вы не увидите ничего, потому что когда вы едете просто по трассе, ну, скажем так, какие-то интересные вещи, они не бросаются в глаза. За всем интересным приходится съезжать с дороги, ехать куда-то еще, а для этого надо четко знать, что вы, собственно, хотите увидеть.
То есть как выглядит твое планирование? Ты берешь какую-то идею. Вот давай все-таки с примером. Вот ты с твоим последним, с летним, да?
Хорошо,
вот
да.
Вот ты решаешь, что ты хочешь посетить. Сколько там у тебя точек было?
Ну, я не скажу точно, сколько было этих точек. Их было достаточно много. Но выглядело все так. У меня давно была идея съездить, посмотреть север. Я выбрал, ну, такие вполне очевидные крупные города, типа там Костромы, Вологды. Потом стал смотреть, что есть интересного в этих областях. Ну, вот, например, Костромская область. Я не то чтобы раньше как-то много бывал в Костромской области. Может быть, как-то вот по работе один раз приходилось там бывать в командировке и все. Вот, я стал смотреть и выяснил, что там есть, ну, скажем так, определенные точки интереса. Это, например, там достаточно много заброшенных деревень, заброшенных еще со времен Советского Союза по разным причинам, и, в принципе, их интересно поездить, посмотреть. Много заброшенных храмов, и в целом Костромскую область вообще называют областью заброшенных храмов, но это связано с тем, что и деревни были брошены, и это такой, ну, скажем так, постапокалипсис, да, то есть вы едете по этим по этой местности, смотрите, ну, что сохранилось, это достаточно ну, это впечатляющее зрелище, да, оставленные деревни, вот. Ну, вот это, допустим, Костромская область, да, а потом вы едете, к примеру, в Вологду, вот, и, ну, соответственно, какая-то культурная программа у вас в Вологде есть, это посещение там определенных музеев, что-то такое. Ну, я планирую именно так, то есть сначала общий план, а потом смотрю, изучаю, что в каждом конкретном месте может быть интересного.
Угу, я поняла. А как ты решаешь вопрос с ночевками? Где ты будешь ночевать?
Ну,
пока что звучит страшно просто. Знаешь, заброшенные деревни в Костромской области. Ну, классно. А спать-то где?
Звучит это страшно, но я бы не хотел, чтобы наши слушатели напугались от этой картины. Все не так плохо, хотя заброшенные деревни — это факт, но всюду жизнь, может быть, чуть позже я расскажу о каких-то, скажем так, живых местах Костромской области, не столь заброшенных. Вот. А что касается ночевки, то, как правило, я исхожу из того, что две ночи я буду спать в машине, одну ночь я буду спать где-то в гостинице, а заодно там буду стираться и так далее и тому подобное.
Спать в машине. Как ты выбираешь место, где ты припаркуешься, чтобы это было в какой-то степени безопасно?
Ну, конечно, не стоит вставать на обочине трассы. Вообще, на мой взгляд, лучшее место — это какой-нибудь лесочек, какая-нибудь второстепенная дорожка, с которой, опять-таки, можно съехать и где-то вот поставить машину, чтобы она, ну, скажем так, явно ее не переехал ночью в какой-нибудь лесовоз, чтобы она не была как бельмо на глазу у местных жителей и не перекрывала им куда-то дорогу, но при этом была в стороне от оживленного движения магистрали.
То есть ты не из тех, кто ночует, например, на заправках?
Ну, я из тех, кто ночует иногда на заправках, в зависимости от заправки. Вот, например, если мы уедем совсем далеко уже на север, то это совершенно великолепно. Почему? Потому что заправки там, при маленьких городах, они выполняют роль не просто заправки, а такого определенного культурно-досугового центра. Да-да, вот представь себе там, например, ну, что ты ожидаешь, когда от заправки? Да, там чашечка кофе и какой-нибудь не очень свежий, может быть, круассан. Или, ну, или хорошо, свежий круассан, но не более того. Вот. А там...
Я и кофе-то иногда не ожидаю, если честно. Так, знаешь, это приятный бонус.
Вот представь себе, что там ты вполне можешь обнаружить, что там тебе подадут уху свежую из местной рыбы и какие-нибудь свежие бутерброды с красной рыбой, и ночью там будет кипеть действительно ночная жизнь. То есть, поскольку развлечений не так много, на заправку съезжаются местная молодежь и даже, ну, совсем, скажем так, судя по машинам, не бедные люди, которые именно приезжают туда пообщаться. Ну, то есть это такой своеобразный клуб. Вот, и, конечно...
Потому что это что-то типа ресторана, ну, так скажем. Потому... Нет ночных заведений, поэтому на заправке.
Да, это что-то вроде такого вот действительно ночного заведения, ресторанчика и место, в принципе, притяжения, где есть все. И при этой заправке есть и магазинчик, при этом, ну, такой магазинчик, где можно, в принципе, купить самые разнообразные товары, и маленький ресторанчик, который работает круглосуточно, и чего только нет. И вот такие заправки мне нравятся, конечно.
Ты мне рассказываешь, что ты вообще... из области фантастики. Это будет сетевая заправка?
Нет, это, ну, я не буду грешить.
То есть это же не будет там, не знаю, какой-нибудь BP вот в таком
нет,
вот формате,
нет, это
правда?
Не BP, это, скорее всего, местная заправка, но насколько она сетевая, сложно сказать. Возможно, она и сетевая, но в любом случае это какой-то местный бренд.
Ну, такая, для тебя, скорее всего, достаточно безымянная. Ну, для тебя
да,
уже
для
нет,
меня,
а,
конечно,
а для меня точно.
Да, для меня она, конечно, будет безымянной.
Ага, вот так, значит. А ты не боишься там заправляться? Потому что там с качеством бензина при этом.
Ну, качество бензина, действительно, такой вопрос иногда возникает, но, опять-таки, надо понимать, что куда бы вы ни поехали по России, везде вы сможете найти привычные вам заправки. Лукойл, BP, Shell, ну, они есть практически везде. Поэтому это всегда ваш выбор, заправляетесь ли вы на крупных заправках или на каких-то местных заправках. Ну, конечно, надо понимать, что какие-то крупные заправки, они могут быть расположены достаточно далеко друг от друга, но это не критическое расстояние. Ну, скажем так, 100 километров, 150 километров между такими крупными брендовыми заправками. Ну, да, иногда приходится заправляться на второстепенных с каким-то ужасным бензином. Я, например, нигде не столкнулся, чтобы прямо заправился и не поехал. Ну, качество бензина иногда по косвенным признакам действительно можно судить, что оно оставляет желать лучшего. Ну, там повышается расход, например, да, сразу понятно, что бензин может быть какой-то не очень. Ну, опять-таки, это не критично, ну, не критично совершенно. То есть не что-то такое, что вы в Москве закупаете бензин и потом удаляете. Наливаете только вот этот хороший бензин и боитесь куда-либо заехать и заправиться, чтобы не погубить двигатель.
Ну, я просто к тому, что, знаешь, у всех же свои схемы там взаимодействия. У меня есть схема, по которой я заправляюсь все время на одной и той же заправке, ну, в смысле, в одной и той же сети. Но если вдруг я не дотягиваю, я понимаю, что сейчас я залью себе на 200 рублей и дотяну до следующей своей заправки. Вот у меня такая схема. Но есть люди, ну, знаешь, как я, как этот Уве из книжки, у которого, знаешь, есть карточка своей заправки, mm-hmm. и вот он должен исключительно ее использовать. У меня такая же примерная история. Но есть люди, которые вот совершенно спокойно, ну, сегодня же, значит, сегодня у нас будет заправка рога и копыта ойл. Вот здесь я и залюсь. Ты как выбираешь? Как пойдет?
Ну, никак пойдет. Положим, на совсем какую-то заправку такого страшного доисторического вида я, скорее всего, не поеду, если, конечно, это не ситуация какой-то вот крайней необходимости, когда я остался вообще без бензина. Даже если эта заправка, я ничего про нее раньше не слышал, всегда можно посмотреть, если она выглядит прилично, если там новые заправочные аппараты, если там цивилизованно выглядит, собственно, зона обслуживания.
Есть заправщик, в конце концов.
Есть заправщик, в конце концов. То, скорее всего, можем предположить, что там бензин нормальный.
Ну, понятно. То есть, что вот такое.
Если там туда вложено много, ну, видно, что туда вложены деньги, вряд ли они уж прям барыжат каким-то разбавленным непонятно чем бензином, чтобы туда приехал Роспотребнадзор и быстренько их накрыл.
Ну, понятно. Логично, ничего не скажешь. Вернемся к твоим ночевкам, потому что мы так здорово ушли в сторону заправок. Так вот, значит, ты ночуешь две ночи в машине, Мы уже поняли примерно, как ты их выбираешь. Третью ночь ты оказываешься в какой-то гостинице, отеле, мотеле, хостеле, да, чем-то там таком. Да. Ты выбираешь его заранее или пока едешь одной рукой?
Нет, действительно, я выбираю его, пока еду одной рукой. Ну, все это связано, наверное, скажем так, в большей степени с тем, что когда ты планируешь такое путешествие, и ты ни к чему не привязан, всегда так получается, что ну, ты где-то задержишься на день, а где-то, откуда ты, может, побыстрее уедешь, потому что не найдешь там ничего интересного, или достаточно быстро все осмотришь. И получается, что заранее бронировать гостиницы, ну, в таком свободном формате путешествия не очень... Ну, не очень хорошо, потому что не успеваешь к этим своим броням или приезжаешь раньше. Вот, поэтому, да, действительно, я выбираю на ходу, практически везде, хочу сказать, практически везде, даже в самых маленьких городах есть какие-то приличные гостиницы, ну, или даже если нет гостиницы, то есть же сервис, когда люди сдают квартиры, вот, что иногда получается даже выгодней. Поэтому никаких проблем найти себе цивилизованную ночевку, если вы именно большой фанат цивилизованной ночевки, не любите там спать в машине или в палатке, или еще где-то, проблем не составляет.
По поводу связи. Что со связью? Ты выезжаешь за пределы Московской области, и все, в принципе, жизнь твоя заканчивается. Мне так кажется.
Ну, зависит...
В принципе, она заканчивается за пределами третьего транспортного.
Ну, почему нет? Ну, за МКАДом же жизни нет. Получается,
у кого
нет,
как, знаешь,
ну,
что?
У кого-то за пределами, возможно, Садово, а у кого-то, возможно, даже и Бульварного кольца. Ну да, все зависит от запросов. Что касается связи, то здесь есть абсолютно четкий, однозначный ответ, что вам нужна карточка МТС. Вот, вам нужна карточка МТС.
Это не реклама, друзья мои. Я не знаю, что несет этот человек. Он только что пришел, может быть, он из МТС?
Ну, да, такой возможности нельзя исключать, конечно, но я объясню, почему... Смотрите, дело в том, что я надеюсь, что я не раскрываю здесь какого-то государственного секрета, но МТС в том числе используют военные, насколько я знаю, а поскольку военных частей везде много, и у них есть связь, у них есть вышки связи, если у вас есть тоже симка МТС, то вы, скорее всего, даже в относительно такой дикой местности, да, вы все равно будете со связью. Но при этом...
Если... Мы сейчас не только про сотовую связь говорим, мы еще так про интернет, но уж не про ЛТЕ, конечно, прости господи, но вот про что-то такое.
Ну, с интернетом, ну, скажем так...
все, понятно.
Ну, в каких-то совсем диких местах у вас, конечно, не будет интернета, но если вы ездите по городам, если вы не ездите по каким-то вот, ну, каким-то там заброшенным объектам или прям по совсем диким, диким каким-то природным местам, то с интернетом у вас будет все в порядке, и любой оператор обеспечит вам более чем достойную связь. Этот вопрос, я думаю, был решен уже давным-давно. Скажем так... Всюду жизнь, и жизнь достаточно развитая.
Ну, слава богу, ты как-то знаешь, вроде и в России можно, оказывается, путешествовать, нормально все будет. Ну, просто знаешь, как ты в Европе где-нибудь едешь, и если вдруг там ты не озаботился вопросом связи, то ты едешь от заправки до заправки, чтобы на заправке, собственно, на той самой, подключиться к Wi-Fi. В России нет, с этим все нормально, ты едешь в процессе.
Я приведу два примера. Вот, напомни мне, пожалуйста, был такой фильм, совершенно вылетел из головы название, там дело происходило... в Териберке, это север, и там все было такое мрачное, унылое, такое...
Левиафан?
Вот, Левиафан, да. Так вот, я был в этой Териберке, это очаровательный поселок, я всем крайне рекомендую там побывать, это интереснейшее место, очень впечатляющее. У меня там был интернет, все в порядке, более того, если там, соответственно, ночевать на базе, то там будет, ну, все блага цивилизации, там горячая вода, хотя это действительно дикое место, бесспорно, но и там можно найти, собственно, весь комфорт цивилизации, все в порядке.
И вот гостиницу в этой Териберке ты нашел по пути в Териберку?
Нет, гостиницу в этой Териберке я нашел не по пути в Териберку, просто мне хотелось побывать в Териберке, поэтому я...
Слишком много слов Териберка, мне кажется, сейчас так, да?
Поэтому я как-то более-менее заранее посмотрел, созвонился, но поскольку я был там не в сезон, а поехал туда специально зимой, чтобы насладиться, ну, вот совсем такой суровой природы. Правда, забегая вперед, хочу сказать, что она не такая суровая, как я ждал. Вот. То проблем с размещением там никаких не было.
Значит, там недостаточно суровая природа. Ну, достаточно суровую ты видел?
достаточно...
Ну, такую, прям вот настолько, насколько тебе было нужно.
Суровость природы, она здорово определяется продолжительностью нахождения в ней, скажем так. Если вы приезжаете куда-то туристом на 2-3 дня, то, знаете, какая бы природа ни была, если вы достаточно хорошо экипированы, она покажется вам вполне сносной. Но вот если мы возьмем, к примеру, вот куда я ездил этим летом, крайняя точка моего путешествия... Почему крайняя? Потому что это самая крайняя северная точка. Это полуостров Рыбачий, то там действительно достаточно суровая природа, но не в том плане, что там от мороза у вас на ходу что-то отмерзает, а в том смысле, что она достаточно, ну, скажем так, там то дождь зарядит сильный, то внезапно дождь прекратится, зато поднимется ужасный ветер, так что на берегу, соответственно, Баренцева моря и стоять-то на ногах-то не устоишь, с ног сшибает, то еще что-то. И вот люди, которые там действительно живут на этом острове, я думаю, что полуострове, я думаю, что на них и для них это, конечно, достаточно суровая природа, но а для вас это, ну, для меня это просто, ну, что-то вроде отдыха. Оказался в такой незнакомой среде, ну, отлично, очень приятно. Не, ну, скажем так, погода не московская, уже хорошо.
А, вот так вот, значит. Ну, то есть, вот какой-то прям такой жести-жести, чтобы ты приехал и сказал, боже мой, что я здесь делаю? Такого не было в плане природы именно сейчас?
Нет, такого не было.
Такого... Потому что в плане не природы, я надеюсь, что все-таки было, ты мне сейчас расскажешь.
Ну, нет, в плане какой-то... Ну, скажем так, смотри, я достаточно тщательно подхожу к вопросу экипировки. То есть, ведь если вы куда-то едете, если у вас путешествие предполагает, что вы много ходите ногами, в какие-то уголки забредаете, то встает вопрос экипировки. Если экипировка подобрана правильно, то тогда для вас, ну, как говорится, у природы нет плохой погоды.
Правильно это что? То есть, ну, ты смотришь прогноз погоды там на все там 3 недели своего путешествия?
Нет, нет, я просто беру одежды на любую погоду. И это, скажем так, будет, что называется, правильная одежда. Это будет правильно подобрана туристическая одежда. Это разнообразная мембранная, непромокаемая на случай дождя. Это хорошие ботинки трекинговые. Если мы говорим о прогулках, это специальные для каких-то там мест. У меня есть и сапоги болотные, и такие, что называют рыбаки-забродники, которые там чуть ли не по пояс. То есть, ну, бывает, что там отправляешься куда-то, надо там реку перейти, или хочешь перейти реку, а моста поблизости нету. Вот. То есть, ну, когда у вас, скажем так, вы же едете на машине, когда у вас в багажнике аккуратно уложена экипировка, которая предусматривает самый широкий перепад температур и всего прочего, то никаких проблем.
Вот это самое классное, кстати, во всех поездках на машине, как мне кажется, то, что можно взять с собой весь свой гардероб.
Да.
Ты не ограничен этим лоукостеровским маленьким рюкзачком, с которым ты летаешь с жадной победой, а вот можешь прям взять все, что тебе надо.
Ну, да, и ведь не только гардероб, также вы можете там взять с собой и плитку, на которой вы будете готовить, и запас продовольствия, и вообще, на самом деле, что такое, с собой не возьмешь?
Ну и что ты с собой-то берешь? Прям берешь плитку и запас консервов?
Я беру, скажем так, это на какой-то такой случай, не то чтобы я прямо питаюсь сплошными консервами, нет, конечно, это в основном какой-то общепит, но действительно я беру с собой что-то, чтобы пообедать, если мне не хочется никуда заезжать, а хочешь уж прямо доехать вот до какого-то места без остановки быстрее, или чтобы там с утра проснувшись выпить чайку или кофейку или что-то такого, ну, какой-то такой минимальный запас продовольствия, конечно.
И ты его, видимо, выполняешь в процессе своей поездки. А сколько ты в среднем приезжаешь в день? Во-первых, нет, прости, я, наверное, не с того захожу. Ты один едешь или с кем-то?
Ну, я стараюсь ехать с какой-то компанией. Это просто веселее. Понятно, если там собирается компания, то хорошо ехать там 2 машинами, вот, ну, как-то так, так что одиночные поездки на машине, это все-таки, ну, скучновато, потому что, ну, ты во время таких длинных перегонов, тебе надо там проехать 500, там, может быть, 800 километров, и ты едешь, конечно, это может действовать, так сказать, на психику. Кто-то должен рассказывать байку, с кем-то нужно поспорить, что-то обсудить или что-то такое, обязательно, какой-то микроклимат такой в машине должен быть.
Должен быть микроклимат в машине. И сколько человек должно быть в машине, чтобы там было всем комфортно?
Ну, если это прям экипаж, и вы едете далеко, я вообще полагаю, что в машине должно быть не более двух человек. Почему? Потому что в таком случае вы легко можете в машине переночевать. Разложить сиденья, и это нормальные два спальных места. Соответственно, если у вас уже больше, то это всегда вопрос установки палаток, какого-то лагеря и так далее.
Журналист Алексей Сивашенко сегодня у меня в гостях. Мы продолжим после новостей и рекламы. Не переключайтесь.
Моторы.
Мы продолжаем. Это «Моторы» на радио «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина, и Алексей Сивашенко сегодня у нас в гостях рассказывает нам о том, как он, собственно, путешествует на автомобиле. Вот мы остановились на том моменте, сколько же народу надо взять с собой, чтобы было нормально. Ты говоришь, двое, чтобы, если что, вы там же и заночевали,
да,
в этой самой машине.
Да, переночевали в машине.
Вот, отлично, хорошо. А сколько ты приезжаешь, меняешься ли ты с тем, с кем ты едешь?
Ну, это в зависимости от, так, конечно, с кем я еду и от его опыта. Вообще, я большой фанат, как бы, вот именно автомобильных поездок. Мне очень нравится самому сидеть за рулем и самому проезжать всю дистанцию. То есть, допустим, этим летом общий пробег у меня получился, ну вот за одного путешествия это 6300 километров, и, конечно, приятно с некой такой гордостью остановишь, да, я вот проехал эти 6300, меня никто не подменял, и я опытный водитель, так тешишь свое самолюбие, да. Вот, что касается суточного пробега, я достаточно долго подбирал, экспериментировал и остановился на цифре 500 километров. Почему? Потому что, на мой взгляд, это тот наиболее комфортабельный пробег, при котором ты не очень устаешь, ты не впадаешь в такое состояние оцепенения, когда тебе уж бы лишь бы только приехать и кости бросить, и уже ты все себе отсидел, и все, что можешь, и никакого интереса к жизни у тебя уже просто нету. То есть, если, допустим, ну, все индивидуально, но вот если я проезжаю, допустим, 800, если я проезжаю 1000, мне уже ничего от этой жизни не надо. А если я проезжаю 500, то даже остановившись, я еще могу где-то погулять, что-то посмотреть.
500 — это непрерывная езда.
500 это может быть и непрерывная езда, и 500 это может быть езда с остановками и осмотром. Я имею в виду, что даже если мне надо ехать куда-то непрерывно, например, моя следующая точка находится за 1000 километров, да, от уже посещенной, то я не буду ехать всю 1000 целиком, это очень утомительно. Я с большим удовольствием проеду 500, переночу и проеду еще 500.
А чем ты себя развлекаешь, пока едешь? Ну, помимо того, что у тебя сидит специально обычный баечник, который рассказывает истории.
Ну, скажем так, а чем, собственно говоря, можно развлечь себя?
Ну, не знаю, поешь песни, читаешь стихи, учишь формулы физически.
Ну, это, можно сказать, все как раз в формате живого общения, да, если у вас есть правильно подобранный, скажем так, собеседник, с кем можно и стихи почитать, вернее, и он вам почитает, и вы ему, и, может быть, вы что-то споете, и, может быть, вы послушаете какие-то песни и поделитесь музыкальными пристрастиями и что-то такое, но, конечно, если вы любите ехать, ездить, то больше всего вас развлекает сама дорога и какие-то ситуации, которые возникают. И ведь что, ну, на самом деле, что вообще интересно, что самое интересное, на мой взгляд, в вождении, это же все время решение определенной задачи. Вам надо здесь объехать, там притормозить, здесь выбрать какую-то верную траекторию, и вы все время заняты. Даже если это поставлено на автомат, вы все равно все это просчитываете, все время заняты, и в целом, если вам нравится, то вы понимаете, о чем я говорю. Если вам нравится управлять автомобилем, вы понимаете, о чем я говорю.
Понятно. Ну, то есть у тебя нет вот такого, что... Ну, хотя, с другой стороны, у тебя такие маршруты. Я, видишь, я сама с собой немножко разговариваю, потому что, когда встаешь, например, на какую-то трассу, в которой ничего не происходит, два отбойника справа и слева, и ничего не происходит, она прямая на протяжении следующих 200 километров. Никакого кайфа в решении этой задачи, на мой взгляд, нет. Даже если это очень плохая погода, к примеру, тут ты постоянно решаешь какую-то задачу, чтобы не въехать в этот несчастный отбойник, потому что попадаешь левым колесом в страшную кашу, которую никто никогда не убирает, например. Но все равно это как-то очень утомительно и скучно. Но у тебя-то другие маршруты, тебе, наверное, редко приходится решать тоскливую задачу.
Нет, ну а что же, приходится, конечно, ведь от федеральных трасс никуда не уйдешь, второстепенными дорогами особенно далеко не приедешь, но что здесь скажешь, отправляясь куда-то далеко, если у вас длинный маршрут именно по такой асфальтовой линейке, прямой, с которой особо не свернешь, всегда надо продумать какие-то интересные точки, потому что ну, куда бы вы ни поехали, везде по пути можно что-то посмотреть. Ну, вот я приведу такой пример. Когда я ехал по Костромской области, я совершенно спонтанно мне просто захотелось уже съехать и где-нибудь там погулять, потому что уже достаточно долго был за рулем, и я доехал до какой деревни, обнаружил, что в этой деревне, ну, совершенно потрясающий, в очень хорошем состоянии, но заброшенный, оставленный храм, очень красивый, и мы с большим удовольствием его исследовали, посмотрели, и я хочу сказать, что хотя я изначально этого не планировал, так получилось, что это, ну, наверное, один из самых впечатляющих таких вот заброшенных храмов, которые мы посмотрели в этой Костромской области. Хотя это получилось вот случайно, поэтому, конечно, всегда можно что-то найти. А главное, как бы, что сейчас совсем хорошо, то, что если вы обращали внимание, уважаемые слушатели, сейчас, когда вы куда-то едете, вы часто можете встретить указатели на такую-то достопримечательность, такую-то достопримечательность. В этом, не знаю даже, кому сказать большое спасибо, может быть, Министерство культуры, кто за это вообще отвечает, кто ставит эти указатели, но они есть, и на них можно ориентироваться.
А ты, кроме как по России, где-нибудь ездил по, ну, не знаю, там, по Беларуси, по той же
самой?
Я впервые с этим столкнулась именно в Беларуси, и для меня это было сначала дикостью. Думаю, ну, надо же, какая неловкость. А чё ж мы так не делаем? А потом увидела, что мы тоже так делаем. Думаю, ну вот, уже наехала, а ещё-то рано.
Так я даже больше тебе скажу, сейчас, когда ты приезжаешь в какой-нибудь маленький город, даже вот какой-то самый маленький город, на всех интересных объектах есть свеженькие таблички, кто это построил, какой-то интересный факт, и даже какой-то там QR-код, который можно сосканировать, я просто никогда этим не занимаюсь, и посмотреть...
Потому что он не работает!
Возможно, я не проверял.
Я проверял. Но, по крайней мере... Может, я сканировать не умею. Я все время на это оставляю
вот,
немножко.
У меня нет такого приложения. А потом я сразу же забываю, что мне оно нужно. Но всегда можно открыть Википедию. Да? Хотя, вроде как, ее сейчас собираются заменить Большой российской энциклопедией. Я надеюсь,
будет,
что это не произойдет. Вот. И в Википедии уж точно можно найти какой-то интересный факт и прочитать. И, на самом деле, я хочу сказать, что это действительно большой... Ну, вроде это какая-то такая мелочь, но, по большому счету, это, ну, действительно прорыв. Потому что ты куда-то приезжаешь, незнакомый город, и вот ты видишь его историю, просто гуляя по нему. Вот это здание. И ты думаешь, ёлки-палки, как интересно. Вот это, например, здание. Оно было построено, значит, еще до революции, каким-то, значит, купцом, он завещал, чтобы на его деньги в этом городе была построена школа, университет и проложена дорога от Санкт-Петербурга железная. К сожалению, революция эти планы несколько перечеркнула, но вот успели построить школу, например, и вот с тех пор эта школа. И ты дальше идешь и думаешь обо всем об этом, о том, какие люди были, о том, какие еще вот такие истории были в России. И это совсем уже, ну, скажем, этого не было еще даже несколько лет назад.
Занимаешься ли ты чем-то подобным, когда ты ходишь по Москве? Такой, знаешь, момент, потому что мы в путешествиях, и мы в Москве, это же совершенно разные люди.
Мы абсолютно разные люди, как и любой москвич, я достаточно плохо знаю Москву, наверное, даже бывал и бываю в меньшем количестве мест, чем какой-нибудь активный приезжий. Для меня Москва — это как домашние тапочки, то есть, с одной стороны, удобно, комфортно, но с другой стороны, ты совершенно об этом не задумываешься.
То есть вот этой привычки посмотреть на какое-нибудь московское здание и подумать, оно красивое, что-то в нем есть, а что же это такое? И полезть-таки в Википедию. Ее все-таки нет у тебя.
Ну, скажем так, вот...
Я пытаюсь тебя подловить, ты понимаешь, что такой ты сейчас рассказываешь, я такой, значит, весь интересуюсь историей, культурой, а что по Москве-то?
Слушай, ну, понимаешь, здесь всегда такой вопрос, это какие-то точки интереса. Ну, такое бывает, ты знаешь, бывает, вот, например, в Хамовниках, это мой родной район, внезапно, вот несколько лет назад, даже уже, может быть, много уже лет назад, но все равно в какой-то вот новейший период нашей истории взяли и установили пожарную каланчу. Вот я все детство ходил мимо, оказывается, что это здание ГАП-вахты, и при нем была пожарная каланча. А я всю жизнь, как-то все детство ходил мимо, я даже... Ну, глаз никогда не поворачивал на это здание, оно было в ужасном состоянии. И оно для меня было всегда каким-то таким фоном. А тут раз вот это восстановили, пожарный клан. Я вдруг подумал, елки-палки, ведь это так красиво. Это так,
ну, их всего 6 штук во всю Москву,
вот,
как мы знаем.
И это такая прекрасная архитектура 19 века. И совсем по-другому стал вот выглядеть этот маленький закуток моего района. И действительно классно, и действительно полез, прочитал и про эту гауптвахту, и про казармы, и так далее, и тому подобное. Так что, ну, бывает. Я имею в виду, виду, что...
Друзья, мы знаем, что Алексей Сивашенков не потерян для Москвы. Только что мы это выяснили. Все хорошо, не волнуйтесь.
Да. Всегда так получается, что глаз зам... Ну, ты не обращаешь внимания на то, что на такой объект, который уже замылился в твоих глазах, и он не меняется. И он может быть очень красивым, но он для тебя привычен. Вот если ты вырос среди сталинских домов, да, среди сталинских высоток, ну, ты никогда не обратишь внимания на сталинские высотки. Если для тебя это как-то что-то новенькое, ты приехал откуда-то, где этого нету, то да, это красота, это интересно. Вот. Ну, вот все в таком духе, я думаю.
Ну, вот, значит, в Костроме, в Вологде тебя вот эта северная архитектура привлекает.
Ну,
в том числе даже, когда ты видишь ее из окна автомобиля.
В том числе, да, привлекает. Плюс ко всему, ну, здесь...
Слушай, а вот есть еще, прости, да. Я сейчас такой вопрос тебе задам. Чисто психологически, знаешь, когда ты долго едешь, тебе уже лень выходить из машины, особенно если ты едешь и уже наелся какой-то красоты безумной. Я за собой просто это замечаю. У меня сейчас была поездка большая автомобильная по... Словения, Словакия, вот это все, там же безумно красивая природа. Сначала ты орешь от восторга, а потом уже так смотришь, думаешь, боже мой, что опять эти горы, да сколько можно. Вот в долгой поездке, как у тебя, например, тоже уже глаз какой-то момент замыливается, думаешь, да не пойду я ради этой разрушенной церкви, из машины выходить не буду. Сейчас так вот на iPhone сфоткаю, на ходу, может быть, сброшу чуть-чуть скорость.
Конечно, конечно, такое возникает, именно поэтому поездка должна быть разноплановой. Нельзя в течение многих дней смотреть на одно и то же. Это действительно приедается. Тем паче, что, как правило, если ты выбираешь, например, да, какие-то церкви, ну, как правило, это будет достаточно одинаковая архитектура, ведь на самом деле это тоже были типовые проекты.
Вот. Ну, потом регион все-таки один.
Да, регион один, типовые проекты церкви, и в конце концов, поэтому должны быть разные точки интереса. И здесь я расскажу одну маленькую историю, чтобы у наших слушателей не складывалось впечатление, что Кострома это какая-то прям некрополь.
Ты обещал про жизнь, да.
Да, я обещал про жизнь. Хочу рассказать, что если вам уже немного поднадоели какие-то такие заброшенные объекты в Костромской области, я не хочу сейчас заниматься рекламой, но вы можете сами это найти и посмотреть. Совершенно уникальный случай, когда человек в лесу нашел абсолютно невероятной красоты деревянный терем дореволюционный и смог его восстановить крайне аккуратно, с большой любовью. И сейчас сделал из него что-то вроде музея-гостиницы, и сейчас это такая вот точка притяжения для всей области, куда и школьников возят показывать, и иностранные туристы приезжают смотреть, и огромное количество энтузиастов, и так далее. И это очень красиво, это очень впечатляюще, это совершенно потрясающее место. Вот, например, вот совершенно другой взгляд, который у вас может быть, когда вы замечаете нечто другое, да, то есть не какой-то там некрополь, а вот что-то воссозданное, абсолютно живое. Пожалуйста.
Насколько это попсово?
Что именно?
Ну, вот это вот воссозданное, лубочное такое, знаешь, искусственно приманивающее к себе туристов.
Ну, я бы не сказал, во-первых, что это, ну, какой-то лубок, то есть почему. Угу. Вот, это прекрасная архитектура, здесь на самом деле есть над чем подумать, и это хороший пример живой истории России, да, то есть в свое время, ну, скажем так, почему это... Почему нельзя применить слово попсово к такому объекту? Потому что...
Ты понимаешь, что я накидываю,
только...
что я специально
конечно,
это делаю?
Ты только подумай, через что прошло это здание. Оно было построено, значит, крупным промышленником, причем промышленником каким? Бывшим крестьянином, который сумел стать крупным промышленником для своей молодой жены. Ты подумай, что это абсолютно щегольской терем, построенный местной артелью в свое время. А ведь сейчас подумай только, сейчас ведь даже и не соберешь такую местную артель, чтобы такой терем тебе построили, нет. И подумай, что с ним дальше происходило, да, это революция, он был национализирован, там размещалось, и, значит, и больницы, какие-то советские учреждения, чего только не было, и какой-то сельский клуб, и все это очень бережно, значит, вот сейчас восстановлено. То есть вот, например, на стенах в некоторых комнатах остаются надписи, типа «Здесь был Вася» или там, или что-то еще, которые оставляли именно во времена этого сельского клуба, бог знает когда еще, до, наверное, года в 30-х. Вот, и все это сохранено. И вот он был, а потом он был заброшен, ну, зарос лесом, никто о нем вообще даже не имел ни малейшего представления, что... И вот он был найден, воссоздан, отреставрирован. Это, безусловно, не попсово, это, безусловно, очень интересно. И самое... впечатляющее, что таких, в общем-то, объектов можно найти в той же Костромской области, когда, ну, вот что-то внезапно там в лесу находят какую-то прекрасную часовню с итальянской росписью, например, эту итальянскую роспись тоже один купец из бывших крестьян, он в своей родной деревне построил, значит, на свои деньги часовню, и специально, значит, из Италии приезжали расписывать ее, и вот она тоже была заброшена, заросла лесом, и вот ее нашли, сейчас собирают деньги на восстановление, и все это происходит, ну, скажем так, именно вот энтузиасты всем этим занимаются, именно вот люди, которые, которым это все интересно. И вот это абсолютно другой взгляд, да, вот, то есть это абсолютно живая, ну, извините за тавтологию, живая жизнь, да, это, и это обеспечивает некое переключение. Вы понимаете, да, о чем идет, да, речь, да? То есть вы смотрите не всегда одно и то же, и потом вы знакомитесь с этими людьми, вы с ними общаетесь. Ведь чем хороши такие путешествия? Это не только, ну, просто пассивное созерцание каких-то красот. Это всегда новые знакомства, это всегда новые друзья. Это вы приезжаете оттуда наполненные не только впечатлениями, но и ваша записная книжка разрастается.
Какая прекрасная история. Что-то, мне кажется, я сейчас выйду просто отсюда, пойду в Костромскую область.
Я откровенно рекомендую съездить в Костромскую область, но имейте в виду, не зря в Костромской области проходит один из главных джиперских фестивалей России «Полная чухлома». Если вы хотите как следует поездить, вам должно быть или, а, очень не жалко свою машину, или у вас должна быть хорошо подготовленная для этого машина.
Так, вот сейчас вот мы подошли к самому интересному. То есть я туда не поеду. Уже сейчас мы начинаем сомневаться. Просто, нет, я, конечно, могу обратиться к коллегам, сказать, ну-ка, дайте мне какой-нибудь танк в тест немедленно, я вот только на нем поеду. Что это должно быть? То есть там большие проблемы с дорогами?
Ну, если мы возьмем именно эту...
Я просто недавно видела рейтинг, вот в худших дорогах Кострома-то не значилось. Там как-то по Мариэл больше, по Чукотке.
Нет, на самом деле я хочу сказать, что дороги там, безусловно, плохие, скажем так, особенно для севера. Вообще, в целом, на севере дороги неплохие, но вот Костромская область, она, конечно, в том отношении ужасная.
Что значит плохие, Леш, объясни, пожалуйста.
Плохие, это, я имею в виду, это прежде всего разбитый асфальт. Асфальт, по которому ехать, это вытрясать из себя душу и, соответственно, постепенно грубить подвеску. В принципе, ничего страшного это нет. И, естественно, когда вы, если вы путешествуете на автомобиле, вы так или иначе думаете, что вам придется потом, вы нигде не сломаетесь, ничего не произойдет, но подвеску вы будете так или иначе вкладывать в нее деньги, это нормально. Но все второстепенные дороги, если мы говорим про Костромскую область, они, к сожалению, находятся в удручающем состоянии. Ну, второстепенные дороги, я имею в виду, которые ведут куда-то вглубь, потому что они лесовозные, по ним ездят лесовозы. Вот, в целом, большинство из них, ну, будет для вас даже недоступно, в принципе, в сезон, ну, скажем так, весна-лето, ну, потому что они, ну, совсем такие технические. Вот.
Это грунтовка?
Да, это грунтовка или так называемая гать, то есть...
бревна.
Да, с бревна, вот. Это дорога, которая строится, ну, под настоящие грузовики, которым, в общем, для которых что есть дорога, что нет дороги, да. Вот. Поэтому, скажем так, если мы говорим, на чем вообще путешествует, да, и должна ли быть какая-то машина под путешествие, надо понимать, что ну, большинство мест, каких-то таких вот туристических, да, они доступны для любой машины в России. Вы можете ездить хоть на Смарте, пожалуйста, никаких проблем. Если, конечно, если вас интересуют какие-то, ну, более дикие места, то это должна быть машина там с высоким клиренсом. Но главное, даже вопрос в другом. Это ваше психологическое отношение к машине. Например, у меня нет внедорожника, у меня есть кроссовер, он достаточно старый, из-за чего мне его ни капельки не жалко. И я знаю, что починить его, то есть там перебрать подвеску, условно говоря, не так дорого. Вот. И поэтому он вполне успешно справляется с функциями настоящего внедорожника. При этом я знаю людей, у которых есть самый, что ни на есть, серьезный внедорожник, но это статусная машина, с него сдувают пылинки, и он никогда не съезжает с асфальта.
То есть вопрос в первую очередь в отношении.
Вопрос, вот да, вопрос в первую очередь в отношении. И потом...
Как, подожди, выбрать какую-то золотую середину между комфортным? То есть ты же можешь, конечно, взять, я не знаю, Ниву или УАЗик, вот просто купить его там за 150
Нива
тысяч рублей и поехать.
Нива — это очень комфортно. Нива — это комфортно.
Ну, понимаешь, я бы вот не сказала, что это сильно комфортно. Ну, у нас, может быть, разные представления о комфорте.
Вопрос...
Опять же, я тут себе изображаю немножечко.
Здесь надо понять, что... Ну, что такое вообще комфорт там или что-то такое?
То есть тебе должно быть комфортно сидеть в этой машине на протяжении 500 километров.
Да, да, да. Нет, ничего страшного. Я просто хочу сказать, у меня была Нива в свое время. Я на ней много поездил. Это, я не вижу...
Черт, что-то я не то сказал.
Я не вижу в ней что-то... Это не УАЗ-буханка. Это не что-то такое. Это, ну, нормально. Ну, конечно, она не обеспечивает такого комфорта, как иномарка. А что касается золотой середины... Ну, золотая середина между чем и чем...
Между тем, чтобы у тебя втыкался твой айфон в эту машину, ты слушал сказки, зачитанные голосом Константина Хабенского, только что придумал существование таких сказок, наверное, их нету. Но неважно. И между тем, чтобы она у тебя проехала по плохим костромским дорогам.
Здесь, ты понимаешь, чем дело?
Так, знаешь, без того, чтобы у тебя сердечко разорвалось где-то на середине.
Ты понимаешь, чем дело? На самом деле, выбирать приходится не из этого, в принципе, потому что такого просто даже не стоит. Стоит вопрос совершенно другого плана. Это выбор между дорогой машиной, потому что внедорожники — это дорогие автомобили, у большинства людей нет денег, чтобы купить такую машину, и выбором недорогой городской машины, которую, как правило, и покупают. Вот, и поэтому современные внедорожники, они обеспечивают прекрасный комфорт, ну, исключительно, ну, и стоят они значительных денег. Вот, поэтому...
И жалко потом будет на ней ехать по вот этому
и
вот всему.
И жалко, и главное, что и ведь они дорогие в обслуживании. Вот, конечно, если вы сорите деньгами, да, нет ничего проще, чем купить всем известные марки внедорожников и ездить в свое удовольствие. Но если вы, скажем так, вам приходится выбирать, то... Конечно, самая такая оптимальная машина — это кроссовер. Это кроссовер, причем я бы не сказал даже, что так уж нужен обязательно полный привод постоянный. Конечно, полный привод нужен, но вполне достаточно более дешевого подключаемого полного привода. Потому что, опять-таки, езда по России, ну даже по глубинке России, это не какое-то приключение Индиана Джонса. Вы не будете прорваться через какие-то непроходимые заросли или джунгли. Нет, ну вы будете ехать по грунтовым дорогам, может быть, по нехорошим грунтовым дорогам, может быть, после дождя, когда там дорога раскиснет, вам потребуется немного полного привода, чтобы въехать в какую-нибудь крутую горку, но не более того. Поэтому кроссовер, в принципе, предпочтительная машина.
Слушай, еще такой момент, вопрос отношения. То есть, когда ты приезжаешь на сияющий, значит, лаком свежекупленный британской машине, к примеру, да, и вот туда, вот в эту Костромскую область, еще и с московскими своими дурацкими номерами, как дурак там себя чувствуешь, никто с тобой разговаривать не хочет, и, наверное, тебя не очень здесь хотят видеть. Или я мыслю стереотипами?
Ты знаешь, к сожалению, ты мыслишь действительно стереотипно. Вот. Ну, скажем так, хочу сказать две вещи. Первое, я нигде не сталкивался с отношением, что меня не хотят там видеть, потому что я там из Москвы или у меня московские номера. Мне кажется, что если такое было, то это, наверное, где-то осталось в прошлом. Вот. Или, может быть, я просто...
Это очень ценная информация.
Да,
или, представить не
или может быть, я просто не бывал в таких местах. Но, как правило, ну, практически везде отношение к тебе абсолютно ровное или радушное. Ну, вот как-то я не сталкивался с такой агрессией, что вот приехал москвич. Что это то же самое касается, кстати говоря, автомобилей. Я хочу сказать, что везде... Ну, скажем так, мы уже давно прошли времена, когда машина была роскошью, а не средством передвижения. Дорогие машины есть везде. Везде, даже если у вас очень хорошая машина, я вас уверяю, что в любом крупном российском городе вы обнаружите, что
там есть машины лучше.
Там есть машины и покруче, и значительно покруче. Вот, поэтому сложно представить себе, на чем сейчас вообще надо ездить, чтобы вы казались каким-то мажором, да.
То есть, в общем, с отношением все в порядке.
Вот ты... Более чем, абсолютно.
Слушай, час пролетел абсолютно незаметно. Я даже как-то расстроена, у меня столько вопросов еще осталось. Алексей Сивашенко сегодня был у нас в программе. Леша, огромное спасибо, что ты пришел. Мне было потрясающе интересно. Приходи еще нам что-нибудь интересное расскажешь.
Мне было очень интересно поговорить с тобой. Спасибо.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радио говорит Москва. Это программа «Моторы» на радио говорит Москва. Меня зовут Евгения Фомина. Доброе утро. И я знаю, что вы все ждали этого гостя. Вы так стремились к тому, чтобы он пришел к вам здесь ранним-ранним утром. Вот прямо сейчас, этим сумрачным понедельником, рассказал вам о том, что же у нас поменялось в законодательстве и как вообще нам теперь с этим всем жить. Автоюрист Сергей Смирнов у нас здесь. Сергей, привет.
Всем привет, дорогие друзья.
Ну что, давай, конечно, про ОСАГО. Ну, прям сразу с места в карьер. Ты же понимаешь, что это самое главное, что сейчас всех волнует и беспокоит.
Ну, автогражданка — это действительно такая злотрепещущая тема. Она действительно всех волнует абсолютно, автомобилистов. И в конце октября и с 1 ноября появилось несколько изменений, которые, наверное, будут интересны. В первую очередь, о чем нужно сказать. Если вы, дорогие друзья, покупаете полис ОСАГО, и вам предлагают какой-то такой дешевый вариант, понятно, что есть желание сэкономить, конечно же. Но если вы нормальный водитель, не попадаете в аварию, я уверен, у вас есть уже достаточная скидка, и так полис уже стоит, в принципе, для вас немного.
Ну,
для
примера, вот у меня 50% скидка. Я нормальный водитель, как это ни странно.
У меня
или
пока...
сколько там у нас?
Это максимальный, это у меня, максимальный 50%.
Вот, значит, у меня,
у меня пока, к сожалению, в отличие от тебя, нет такой скидки, несмотря на то, что водительский стаж у меня уже с 90... Какой же я старенький, это с 94-го года, когда я получил водительское удостоверение.
Я в детский сад ходила, да.
Так вот, но дело в том, что в последнее время очень часто так случалось, что я ездил не на своем автомобиле, а на автомобилях служебных.
И естественно, тебя просто стаж не начислялся, да?
Да, и никакие мне бонусы не полагались. Потом мы с женой приобрели автомобиль, зарегистрировали на нее, она получила водительское удостоверение, сейчас чуть более 3 лет назад, но в тот момент она была начинающим водителем, и, естественно, для нее повышающий коэффициент. Но машина у меня небольшая, 86 лошадиных сил, но смотрите, сейчас у меня стоимость полиса в районе 5 с небольшим тысяч рублей. У кого-то возникнет желание заплатить еще меньше, и такие предложения имеются. Так вот, о чем я хотел...
Ну, вообще, вот этот 5409, это эксперты говорят, что это средняя стоимость
полиса ОСАГО. Да, действительно, это средняя, в зависимости от региона, от стажа вождения, от того, попадали вы в аварии или нет, и прочее, и прочее. В среднем, да, цена небольшая, но если у вас машина мощная. К сожалению, пока страховые компании оставили этот коэффициент, который зависит от мощности двигателя.
Но, слушай, во-первых, он странный. То есть он
вообще непонятный, вот реально, для меня непонятно.
Планировали же его отменить?
Планировали отменить, пока решили оставить. Планируют отменить и территориальный коэффициент. Хотя территориальный коэффициент, в принципе, более или менее можно как-то объяснить и обосновать. Какие-то есть регионы, где водители в силу разного рода причин чаще и больше попадают в аварию. Где-то дороги плохие, хотя это тоже непонятно, в чем тогда вина автомобилистов. Это вина местных каких-то властей, которые не следят за дорогой, не вкладываются в дорожное строительство. Почему все это перекладывается на наши плечи? Но, тем не менее, территориальный коэффициент имеется. Имеется коэффициент в зависимости от лошадок. Если у вас мощный двигатель, ну, будьте любезны, раскошелитесь
вот дополнительно. Вот это, видимо, связано с тем, что если ты покупаешь себе мощную машину, значит, ты сразу предполагаешь, что ты будешь гонять как сумасшедший, поэтому ты опасен.
Может быть, с одной стороны, а может быть, знаешь, может быть, еще и по-другому. Раз ты покупаешь мощный автомобиль, значит, у тебя с деньгами все неплохо, и раскошелься еще и на полис ОСАГО. Хотя у меня много знакомых, которые... В силу, опять же, кто-то увлекается просто, кому-то нравится, вот, например, американские машины, а у них с мощностью-то все неплохо. И стоит такая машина, в принципе, ну, не таких больших денег, но вынуждены платить больше за страховку. Так вот, о чем я хотел сказать. Если вы покупаете через интернет, и вам предлагают какие-то посредники, а давайте мы вам сделаем полис абсолютно нормальный, но стоить он будет 2000 рублей или 1500 рублей.
Подстава.
Ни в коем случае этого нельзя делать. Это все работает очень просто. Некоторые товарищи, посредники между страховыми компаниями и нами, пытаются заработать. И они зарабатывают реально, чего они делают. Они, когда мы покупаем полис ОСАГО через интернет, мы же должны внести всю информацию об автомобиле. Исходя из этого и будет произведен расчет. Они вносят вместо вашего автомобиля данные по трактору какому-нибудь, а у трактора стоимость страховки 150 рублей. Они вводят данные, обманывают эту систему электронную. Система понимает, что вроде бы это трактор, и действительно цена полиса там будет 150 рублей условно, ну, может быть, там чуть больше. А дальше путем разных манипуляций вы получаете полис. Он бьется везде по базам, кстати. Заходите на базу АСРСА, на сайт Российского союза автостраховщиков, пробиваете, полис имеется, все прекрасно. Да, так посмотрел на меня, я стараюсь на самом деле говорить правильно.
У тебя отлично получается.
Ну, иногда, конечно, могу накосячить, это позволительно, я ж юрист, поэтому могу себе позволить.
Возбуждено должно быть.
Слушай, вот это меня бесит, знаешь, как и договоры, хотя... Ну, да ладно.
Ну, видишь, со страховщиками ты уже разобрался, так что все идет правильно.
Со страховщиками, да. Так вот, там все по базе бьется, но если вы попадаете в аварию, не дай бог, по вашей вине, имея на руках такой полис, страховая компания пострадавшему, конечно же, выплатит за вас деньги, но потом к вам предъявит регрессные требования, страшное слово. То есть страховая компания пострадавшему в ДТП по вашей вине выплатит, к примеру, 100 тысяч рублей, а потом выяснится, что вы неправильные данные ввели, и тогда те самые 100 тысяч рублей страховая компания потребует с вас. И это новшество как раз с конца октября появилось.
А сейчас же выплаты увеличились? То есть там они составляют уже 400 тысяч рублей?
Да, напомню, что максимальная сумма по железу 400 тысяч рублей. Причем независимо от того, сколько было машин в ДТП. А раньше, слушай, у нас автогражданка появилась в 2003 году. И тогда на один автомобиль, если один пострадавший, 120 тысяч рублей, ты можешь себе представить? Всего лишь 120 тысяч рублей. А если было несколько пострадавших, то 160 тысяч на всех. И до смешного доходило. Кто-то первый успел обратиться. Например, 5 машин было разбито, такая крупная авария. Первый обращается и получает, там, например, те самые 160 тысяч рублей. А после него остальные обращаются и говорят, а все, мы выплатили, все, иди к виновнику. То сейчас, даже если будет 10 автомобилей, пострадавших из одного какого-то неадекватного человека, дорожного маргинала, каждому максимальная сумма 400 тысяч рублей. Хотя, по данным статистики Российского союза автостраховщиков, понимаешь ли, средняя выплата по ОСАГО, она сейчас в районе 80 тысяч рублей. То есть, в принципе, достаточно для того, чтобы в большинстве аварий получить нормальную компенсацию.
По поводу страховых компаний, они, наверное, в шоке от того, что им придется нести теперь такие убытки?
Слушай, ну как-то все немного устаканилось. Конечно же, страховые компании не радуются этому. Но чтобы было понятно, в самом начале, когда вообще это появилась та самая автогражданка, на рынке ОСАГО было почти 200 страховых компаний, которые на этом рынке работали. Сейчас осталось в районе 60. И раньше действительно...
Выжили самые крутые.
Крупные, да, и они потихонечку схлопываются. Вот недавно еще одна страховая компания, где-то вот дальневосточная накрылась, у нее отозвали лицензию. Там очень жесткие требования к ним предъявляются. И не все страховые компании, конечно же, остаются на рынке. Но если раньше они рассматривали рынок ОСАГО исключительно как средство реально заработать, они приходили на рынок, в течение года продавали полисы ОСАГО и уходили с рынка. А за них расплачивался РСА.
Угу.
То сейчас, конечно же, таких заработков нет, безусловно. Сейчас, ну, где-то они зарабатывают, наверное, но, как правило, зарабатывают на так называемых кросс-услугах. Это, слушай, была такая тема, она сейчас в меньшей степени работает, когда ты покупаешь полис ОСАГО, а тебе говорят, а мы тебе полис ОСАГО просто так не продадим, купи дополнительно еще страхование жизни, купи еще страхование от укуса клеща какого-нибудь и прочее, и прочее. И
вот ну, на ты этих дополнительных... к чертовой матери.
А без этого они тебе не продавали полис ОСАГО, был огромный вал недовольных просто. Вот ты приходишь,
это же
и тебе отказывают.
Услуга.
Навязанная услуга. Потом, как с такими навязывальщиками бороться? Значит, придумали период охлаждения, когда ты, ну, не можешь, вот тебе полис нужен, да, тебе без дополнительной страховки не продают. Чего делать-то? Ты вынужден соглашаться, платишь там за страхование жизни еще там дополнительно 1000 рублей, и ввели так называемый режим охлаждения, когда ты, заплатив уже за все эти дополнительные страховки деньги, тут же пишешь заявление, прошу вернуть мне, так как эта услуга была навязана.
Ой,
если не
делаю.
Возвращают, если не возвращают, это замечательно. Я почему-то так не делал, но я как-то так у меня сложилось. Я в двух страховых компаниях всегда покупал полис, и никогда вот не было.
Не, мне так навязали при кредите на машину как раз страхование жизни.
Вот это
там, знаешь, какая красивая цифра
меня
получилась.
Там меня тоже наказывали, хотя я сам юрист, а как сапожник без сапог. Вынужден был, слушай.
Ну, я отказалась, и мне 100 тысяч перевели.
Молодец какая.
Слышишь, как приятно было.
А я вот сейчас к своему стыду признаюсь, я брал кредит на свадьбу, слушай. И мне навязали еще 100 тысяч.
Я не знаю, вообще можно продолжать с тобой разговаривать после этого?
Ну ладно, что ж, надо же признаваться с нашим слушателем. Но тем не менее, мне навязали еще 100 тысяч по страховке, по страхованию жизни. Согласился, ну...
И не вернул.
Все хотел, все, не было времени, и вот, ну ладно, мы вернемся к автогражданке.
Да.
Режим охлаждения, ты пишешь заявление, тебе деньги возвращали, если этого не происходило, а такое было тоже повсеместно.
Потому что все такие, как ты, как мы знаем.
Писали заявление на центральный банк, который курирует эту отрасль, и страховые компании наказывались за каждое обращение 50 тысяч рублей штрафа. Конечно же, через какое-то время навязывание услуг все-таки сошло на нет. Сошла на нет недоступность полиса ОСАГО, потому что появилась возможность купить полис через интернет. И одно из нововведений, которое как раз в конце октября появилось, это отпала необходимость предъявлять распечатанный полис ОСАГО сотруднику ГИБДД. Однако в правилах дорожного движения никаких изменений на этот счет не появилось. Пока до сих пор. Купил полис через интернет, тебе прислали бланк извещения, ты его распечатываешь и возишь с собой и показываешь инспектору.
Слушай, ну вот это самая частая тема, с которой слушатели наши все время обращаются. Вот с этой бумажкой несчастной, которую надо или не надо. Они говорят, если в Москве ты еще можешь показать себе то, что у тебя в телефоне есть, это там на почте, еще где угодно, там, не знаю, скрин какой-нибудь, то они говорят, как только ты уезжаешь за 200 километров от Москвы,
там
все.
Другой мир.
Там другой мир, там тебе говорят до свидания, что ты на мне тут тычешь этот свой телефон, я в этом ничего не понимаю, это какая-то ерунда. Вот это, чтобы себя обезопасить и, условно говоря, не лезть в бутылку, когда ты встречаешься с инспектором. Поэтому мы распечатываем. Или это все-таки мы обязаны делать?
Пока мы обязаны предоставить, как это прописано в правилах дорожного движения, водитель обязан иметь при себе, помимо водительского удостоверения, помимо свидетельства о регистрации, иметь при себе и предъявлять по требованию сотрудника госавтоинспекции полис страхования. Нигде не прописано, а какой он должен быть. Вот должно внестись, вот ты меня сейчас убьешь, конечно, за это. Должны быть внесены изменения, где будет прописано, как он выглядит, что это такое. Бумажно это и электронный дополнительный вариант. Почему там другой мир? Потому что мы выезжаем, у нас сейчас цифровизация, да, все в электронном виде, но только ты выезжаешь 300 километров или 200 от Москвы, нет никакой связи. И инспектор ГИБДД, как он должен проверять? Он, естественно, у него есть возможность проверить полис ОСАГО, даже если ты ему просто условно продиктуешь его номер и серию. Он может зайти, используя свои возможности технические, на базу АИС РСА, это автоматизированная система, и проверить, имеется ли такой полис и на кого он оформлен. У него, может быть, такой технической возможности попросту и нет. Это только мы в фильмах можем смотреть. Какие они все модные, у них планшеты, он зашел в интернет и тут же тебя проверил. Это в Америке, наверное, так. А у нас нет.
В Москве тоже.
Ну и в Москве не всегда, конечно, они проверяют. Хотя я, слушай, вот меня несколько раз останавливали, и полис ОСАГО ни разу вообще не проверяли.
Меня тоже давно, но меня уже и не останавливали много времени.
И не останавливали. Я несколько раз ездил на дальники, назовем это так. Летом я ездил в Крым. За все время ни разу меня не остановили. Один раз я остановился сам спросить дорогу. Дорогу покажешь, и на этом все. Хотя в Крыму достаточно много я видел сотрудников госавтоинспекции, но пока не останавливали.
Слушай, ну тогда смотри, вот бумажка, которую мы распечатываем, я же ее могу распечатать на черно-белом принтере на работе за 3 копейки, она так себе будет выглядеть. Такое ощущение, что я сама ее только что набрала и сама же и распечатала. На ней же нет ни печати, ни каких-то вот этих специальных отличий, как на купюрах. Ну, как это раньше все было. Раньше это выглядело как-то прилично. Это бумажка такая была сразу
такая,
видно, серьезная
как
бумажка.
Как в собачьем сердце, да? Дай мне такую бумагу, понимаешь? Да. Что ни один швондер на дороге бы не прикопался.
Вот она вот так и выглядела. А сейчас она выглядит так, как будто бы ее можно из нее можно самолетик свернуть и выпустить куда-то. Как дорожный инспектор вот там вот где-нибудь в глуши за 200 километров от Москвы поймет, что это настоящая бумажка?
Будет верить на слово. Ну, вообще-то есть указания, пока не внесены изменения в ПДД, пока нет каких-то изменений в административный регламент, которым руководствуются сотрудники дорожной нашей полиции. Есть указания главного инспектора Михаила Черникова, который сказал всем своим подчиненным: ну, коль скоро внесены изменения в закон об ОСАГО, мы должны также как-то уже под это подстраиваться, пока правительство Российской Федерации не внесло изменения в правила дорожного движения. Поэтому нужно проверять по полису, который предоставляет тебе водитель. Он может быть, ну, естественно, выглядеть незнамо как. И при этом, конечно же, проверять по базе АСРСА. Надеюсь на то, что связь будет везде, и мы не с вами, дорогие друзья, автовладельцы, водители, не попадем в такую ситуацию, когда вы остановились где-то, да, инспектор вас остановил и начинает вам намекать на что-то. Ну вот у меня нет связи, не знаю, что вы тут предъявляете. У меня, может быть, полиса у вас нет. За это, на всякий случай, штраф 800 рублей, а со скидочкой 400 рублей, если в течение там 20 дней оплатил. Поэтому, ну, хочется верить, что на дорогах инспектор, конечно же, будет заниматься своими непосредственными делами, а вот тем, о чем мы подразумеваем, этого на дороге встречаться не будет.
Что еще из наших любимых изменений тут вступает?
Самое нашумевшее, то, что произошло, с 1 ноября наконец-то заработало электронное приложение «Помощник ОСАГО».
Оно было в 4 регионах.
Слушай, я вот в этом плане вообще не понимаю, почему именно в 4 регионах.
Потому что там связь есть.
Да, наверное, да. То есть Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область и Татарстан — это, видимо, те 5 регионов, где есть связь. Помощник Москвы был разработан при поддержке, или не знаю, как при контроле, при надзоре Центрального банка. И сейчас это отдано уже на администрирование Российскому союзу автостраховщиков. Хотя РСА разработал уже давно в добровольном таком варианте, их никто не заставлял, они сделали свое приложение, и оно параллельно работает, называется ДТП Европротокол. Две системы сейчас работают, причем ДТП Европротокол работает по всей стране, а помощник ОСАГО работает только в 5 регионах. В чем различие? Различие в том, что помощник ОСАГО предполагает, что мы вообще ничего в бумажном варианте не заполняем. Например, случилось такое, что мы с тобой повстречались на дороге. Да,
да не дай бог.
Не дай бог, конечно же. Ну, так случилось. Я, например, виноват. Я сразу как,
молодец, как
истинный джентльмен, да, я принимаю всю вину на себя. Чего мы делаем? У меня есть регистрационная вот эта вот запись в госуслугах. У меня есть, я уже действительно это сделал и скачал, приложение «Помощник ОСАГО», которое можно скачать и для айфонов, и для андроида. Поискать еще нужно, кстати, потому что когда ты в поисковике забиваешь «Помощник ОСАГО», можете сейчас, друзья, прямо
вот
в прямом эфире
прямо
это
сейчас
сделать,
это делаю, да.
Высвечивается 150 приложений, и ты не понимаешь, какое из них действительное. И я это сделал, только выйдя по прямой ссылке, была новость от Центрального банка, что вот, наконец-то, мы запустили, и потом я это приложение скачал. Это приложение автоматически связывается с вашей учетной записью на госуслугах. Если вы на госуслугах...
Вот так оно выглядит?
Да,
я показываю сейчас,
да.
Вот это верхнее,
значок,
да?
Похожий на госуслуги, чтобы это, видимо, специально было сделано, чтобы вы не скачали какое-то мошенническое приложение. Если у вас уже там вся информация введена о своих паспортных данных, об автомобиле, у меня эта информация введена, чтобы штрафы отслеживать. Хотя и штрафы, я не помню, когда последний раз ко мне приходили. Нет, один раз из Крыма,
ты
когда возвращался.
Ты их отслеживаешь
через госуслуги? Да, через госуслуги. У меня стоит напоминалочка, смс-оповещение. Если вдруг я где-то там накосячил, мне приходит смс-ка: заплати штраф. Вот последний, единственный и последний, я надеюсь, в ближайшем обозримом будущем штраф, который я оплатил, это была скорость. Где-то я прошляпил населенный пункт, уже ночью возвращался, видимо, ну, был подуставший такой. Вот, и там все это взаимосвязано, мы попадаем вот в такую ситуацию, я запускаю это приложение, и там интуитивно все в принципе понятно, но есть несколько косяков, которые на сегодняшний момент, ну, помимо 5 регионов, вы уже поняли, да, то есть в других регионах это не работает система. Только в одном случае можно воспользоваться помощником ОСАГО, если мы не спорим, кто прав, кто не прав. То есть я уже говорю о том, что я виноват. И мы фотографируем повреждения, там все это подсказывает. Можно, кстати, без фиксации, фотофиксации повреждений. Разница в чем? Если мы фиксируем повреждения, то ты, как пострадавшая сторона, вправе рассчитывать на 400 тысяч. на максимальный.
А если мы не фиксируем?
Если мы не фиксируем, сложно это или какие-то другие причины, то максимум 100 тысяч рублей.
Какая неприятность. Зачем же они так сделали?
И если вдруг я признаю свою вину как джентльмен, начинаем мы все это оформлять, и в какой-то момент меня озарило.
И ты передумал.
На самом-то деле нет. Может быть, мы тут с тобой вдвоем виноваты. То тогда, как только ты ставишь галочку, что есть спор, все, эта тема не работает. Тебе сразу говорят, вызывайте по телефону 112 экстренные службы, геолокация срабатывает, тебе сразу система находит, где ты стоишь, вызываешь, и к тебе, ну, через
10
часов приезжает инспектор ГИБДД. Вот.
И это... возмущается, и говорит, что же вы, не могли
возмущается. Более того, будут всячески, вот ко мне постоянно обращаются и знакомые, и просто клиенты, которые попали в такую ситуацию по ДТП, сотрудники госавтоинспекции всегда будут говорить о том, нет ничего подобного, оформляйте сами, мы не будем ездить на ДТП без пострадавших. Тоже есть какое-то негласное указание. С одной стороны, это понятно.
Но они тоже правы в
каком-то смысле. Да, с одной стороны, это понятно и можно логически объяснить, почему. По одной простой причине. ГИБДД выезжает на ДТП с пострадавшими. Серьезная авария, когда, ну, там вот прямо что-то такое сложное. А все остальное... нормально, когда водители между собой вот оформили в упрощенном порядке.
Насколько часто это действительно встречается в твоей практике?
Очень часто, потому что большинство аварий, особенно в городах, не на трассах. На трассах, как если чего-то случается, то там очень серьезно. В городах это, как правило, где-то в пробочке кто-то кому-то въехал, извините, в зад. Перестраивался, повреждения, как правило, небольшие. И, ну, к сожалению, многие не знают о всех этих штучках, европротоколы и прочее. И вот они стоят и названивают, вызывая сотрудников, и собираются. И так-то города уже переполнены, в том числе, ну, Москва. Мы же видим постоянно эту красную нить, которая пронизана вся столица, да, машины все стоят в пробках. И тут еще вот дополнительно мы сами себе осложняем ситуацию. Поэтому, ну...
С чем это связано? Смотри, боязнь. С чем обычно объясняют это слушатели? Что мы сейчас что-нибудь не так заполним, потом придем, и нам ничего не выплатят.
Да, страховая компания не доплатит, это раз, или не заплатит, или скажет, вы чего-то неправильно оформили. Суммы не хватит, а чего потом делать? Потому что если суммы не хватит, мы сначала должны определиться, что это, ну, например, 100 тысяч, да, если мы не пользуемся никакими вот этими помощниками ОСАГО или ДТП
Европротокол. А если просто Европротокол, то тогда у нас какая максимальная
выплата? 100 тысяч рублей. То есть если то мы берем если мы оформляем... бумажный бланк извещения, когда так. мы покупаем полис ОСАГО, нам, как правило, вручают вот этот бланк извещения.
Да, мы его иногда не распечатываем и не возим с собой.
И не возим с собой. Поэтому, дорогие друзья, проверьте, у меня в бардачке хранится уже несколько, каждый раз я полис ОСАГО, когда продлеваю, мне вручают, и они у меня от разных там, от двух страховых компаний разные эти экземпляры, но они абсолютно рабочие.
То есть ты можешь воспользоваться и чужим экземпляром?
Любым экземпляром.
Это более, важно.
Более,
это важно.
Более того, если вдруг у вас этого извещения нет, и вам не хочется искать офис страховой компании, зайдите в интернет, распечатайте, в поисковике заполняем, извещение о ДТП. Будет бланк, вы его распечатываете. Разница в том, что первоначально, когда страховая компания вам вручает бланк извещения, он самокопируемый. Вы заполняете его с одной стороны, и он автоматически делает вам уже копию. Они имеют абсолютно оба одинаковую юридическую силу. Если вы этого не сделали, распечатали через интернет, то тогда просто нужно каждый вариант заполнять каждому из водителей.
Ну ничего,
да.
Ручки не отвалятся.
Кто-то не умеет, кто-то боится, большинство в стрессовой ситуации находится, да, это мы сейчас можем с тобой абсолютно спокойно сидеть и рассказывать, да, что здесь такого сложного-то, ну попал в небольшую аварию, сейчас мы этот бланк извещения заполним. Я был участником ДТП, опять же, по своей глупости. Это было лет 5 назад на служебном автомобиле. На тестовом мы ехали в пробке с женой, и на заднем сиденье лежал у меня пакет с какими-то вещами. И ехали мы по Севастопольскому, значит, пробочка такая, и вот такое вяло текущее движение. И тут этот пакет падает, у меня машина с коробкой автомат.
Я начинаешь его поднимать,
нога
как
у
герой.
Меня на тормозе, режим драйв, естественно. Я тянусь на заднее сиденье, чтобы этот поднять пакет, и нога, видимо, с педали тормоза чуть ослабла. И тут такой бабах. Я смотрю вперед, и передо мной стоит BMW X5.
И ты думаешь, вот она?
Я думаю, да, вот это же я попал. Но выхожу, в принципе, там повреждения минимальные. Слушай, ну вот ты говоришь, почему не оформляют? Я смотрю, что там, ну, вот реально у него фаркоп. Вот с фаркопа пластмассовая штучка, которая сверху у него. Причем бэха такая была уже возрастная. И вот это только пластмасска вот у него. Ну и все там.
А он тебе говорит, а ты знаешь, сколько стоит BMW?
Он даже ничего не сказал, да. Может быть, подумал. Я ему говорю, слушай, говорю, давай европротокол. Он говорит, а у меня нет никакого европротокола. Поэтому давай вызывать ГАИ. Ну, слушай, ну вы вызвали и ждали минут 40. Вот такая
кошмар
ситуация.
Кошмар какой. Просто кошмар. А автоюрист Сергей Смирнов сегодня у меня в гостях. Впереди новости, потом реклама, потом продолжим.
Моторы.
Это программа «Моторы», мы продолжаем, меня зовут Евгения Фомина, и автоюрист Сергей Смирнов сегодня у нас в гостях, рассказывает нам в первую очередь, конечно, про ОСАГО.
Да, я об изменениях. Я очень рад, что ты пришел, Сереж. Спасибо за приглашение, друзья. Я вообще постоянный сам слушатель, говорит Москва, и мне, конечно же, безумно доставляет удовольствие еще и побыть в студии.
Экспертом, экспертом, да, не просто да. Так. Слушай, еще мне понравилась новость, давай немножечко от ОСАГО уйдем, вдруг там ты уже начал изучать эту историю, по поводу того, что в правила дорожного движения у нас теперь наконец-то внесут самокаты, гироскутеры, вот это все счастье, несчастье. Мне просто интересно твое мнение, как ты к этому относишься,
это,
в первую очередь.
Это давно назревало.
Есть уже необходимость в этом? Или
да,
нам нет, пока что
есть,
кажется,
есть,
что нет?
Есть, есть. Слушай, ну смотри, во-первых, нужно понимать, что правила дорожного движения, они у нас какого-то волосатого года, извините за вот такой вот жаргон, да, и, конечно же, с того момента прогресс настолько вперед, он скачет просто, а нормативные все эти базы не успевают. И когда я еду по дороге, километров, знаешь, так 50-60, и меня, как стоячего, обходит какой-то чувак на электрическом самокате. Он меня обгоняет просто реально, и по правилам дорожного движения я понимаю, что это делает пешеход, потому что по правилам дорожного движения человек на самокате — это никто иной, как пешеход.
А на нем нет шлема, к примеру?
На нем ничего нет, естественно. И если вдруг случится авария, да, то ну, нужно понимать, что будет считаться, что я сбил пешехода. Со всеми вытекающими последствиями. У меня средство, как автомобиль, как средство, источник повышенной опасности. Ко мне будут предъявлять соответствующие требования. И, наверное, несмотря на то, что он едет без шлема, несмотря на то, что в нарушении ПДД, он опять же, будучи пешеходом, почему-то оказался на проезжей части, причем не переходя ее, да, двигаясь в одном потоке со мной. Конечно же, ко мне будут, ну, предъявляться достаточно жесткие такие требования, и, возможно, будет наказание на меня возложено. Мне этого не хочется, как не хочется, и не хочется этого всем другим водителям. И нужно, давно уже нужно было навести здесь какой-то законодательный порядок, хотя бы законодательный. Я-то прекрасно понимаю, что даже если, как это у нас, мобильные средства, что-то такое у нас там...
Передвижение,
да, средства мобильности, ну ладно, персональные средства какие-то там. Ну, окей. Хорошо, ведут этот термин в правила дорожного движения. Ну и встает вопрос, а кто и каким образом будет их регулировать? Ты можешь себе представить, что инспектор ГИБДД будет гоняться за таким чуваком, который несется вот на этом самокате электрическом?
Если ему выдадут свой
вот только
самокат.
Да, вот только если будет более мощный самокат, и будут эти самокатеры гоняться, понимаешь ли, друг за другом. Вот
Но его же ничего нельзя лишить, проблемы еще в этом. Ну хорошо, мы его поймали, но дали мы ему штраф. Но мы же не можем к нему применить какие-то более серьезные меры, как лишение прав.
На сегодняшний момент для управления вот такими техническими средствами не нужно никаких специальных прав, специального водительского удостоверения со специальной категории.
И нет же никакого возрастного ограничения, как я понимаю.
Да, но если это будет все изменяться и вводиться, то, во-первых, помимо определения будет указано, да, там, что это такое, где будут, скорее всего, прописаны конкретные транспортные средства, электросамокаты, сигвы или как они там и прочее, прочее. Там будут написаны и иные, как мне кажется, потому что, опять же, прогресс не стоит на месте, и иные аналогичные, да, там, средства передвижения.
Средства индивидуальной мобильности.
О, вот индивидуальные вот средства, да, индивидуальной мобильности, СИМ. И дальше будет прописано, где и как, в каком порядке они могут и где передвигаться. Должно быть прописана необходимость или отсутствие этой необходимости категории под категорией водительского удостоверения. Если это будет прописано, то тогда, будучи пойманным за руку или за ногу, в зависимости от того, как он управляет, тогда будет вставать вопрос о лишении право управления,
вот
да, а лишение права управления — это не конкретного электросамоката, а вообще право управления. То есть он будет лишен права управления всеми транспортными средствами.
В том числе и автомобилем.
В том числе и автомобилем, конечно. Но если все это заработает и будет прописано, где будут, где наберутся-то столько, где возьмут столько инспекторов ДПС?
Это во-первых. А во-вторых, как ты себе это представляешь? То есть, получается, у нас должны будут появиться школы, которые обучают тебя ездить на самокате.
Слушай, ну здесь такой полет фантазии, да?
А?
Да, будут разработаны новые специальные программы дополнительные. Люди будут платить за это деньги. Классно, слушай. Но нет, в Германии все проще. Там ввели ограничения о том, что они могут ехать по тротуару, не превышая определенной скорости. Но там люди-то другие, да, им сказали, что нельзя. И они сказали, ну, нельзя, натерли, все, значит, так и есть, так и положено. А нам сказали, нельзя.
И мы сказали, делаем... а что будет?
Да.
А ничего не будет, ну
сколько
ладно.
Будет? Да, а как вы нас будете ловить? Никак. Ну, я окей, тогда я поехал, как хочу.
Но это же опасно еще, опять-таки, для езды по тротуарам.
Опасно,
вот
причем...
в Германии как-то они об этом не подумали.
Там ограничение скорости. Там ограничение скорости, потому что если ты не будешь вводить ограничение скорости, конечно же, это опасно для пешеходов, да и для самих владельцев вот этих вот СИМ, средств индивидуальной мобильности. Конечно же, это опасно. Но опять говорю, что мы немножечко разные. У нас разное правосознание. Они все-таки уже давно привыкли, если в законе прописано... Нет, они, конечно, не идеальны. Это без вопросов. Это уж я так кривя душой говорю, что да, они все как роботы. Нет, конечно же, они не как роботы, тем более выходцы из с территории СНГ, да, из бывшего Советского Союза. Конечно же, это, видимо, накладывает какой-то отпечаток. Но это опасность, да, это опасность, поэтому а куда их пускать? На тротуаре они могут врезаться в нас, пешеходов, если мы идем по тротуару. На дорогу их выпускать нельзя, это опасность для них самих. И, опять же, неприятности весьма чреваты для водителей автомобилей и мотоциклов.
И велодорожка?
Велодорожка. Но это же почти уже ругательное слово, да, велодорожка. Потому что мы видим, как дороги становятся уже, появляются велодорожки, а мы живем далеко не в южном регионе, и зимой эти велодорожки превращаются в непонятно вообще что. Хотя, в принципе, и здесь можно все отрегулировать. При наступлении уже холодов эти велодорожки с помощью специальной разметки или дорожных знаков можно пускать туда автомобили.
Какая идея? Чудесно.
Ну,
сколько знаков надо новых поставить, а сколько денег на это уйдет?
Слушай, ну и отлично, есть компании, которые выиграют тендер, на этом заработают, и все будет прекрасно.
Какой ты щедрый.
Круговорот денег в природе. Главное, чтобы дополнительно на нас, автовладельцах, это никак не отражалось. И на нас, всех налогоплательщиках. Но то, что порядок нужно наводить, то, что нужно каким-то это образом все-таки... привести к одному знаменателю, ну, мне кажется, это очевидно.
Слушай, ну это же тоже достаточно бессмысленная история. Вот купил ты себе это моноколесо, которое может разогнаться до 50 км в час. Оно стоит у тебя в два раза дороже, чем то, которое может разогнаться до 25. Ну, по аналогии с машиной, да?
Да, да.
А ехать тебе можно только 10. Ты думаешь, черт, зачем же я купил себе такое мощное и классное, если все равно я не могу им воспользоваться?
Более того, я могу купить, у них же стоят технические ограничители там, да, можно все это перепрошить, и у тебя будет сразу быстрее скорость. Как наказывать? Камера автоматической фиксации? Нет, не пройдет. Почему? Потому что регистрационного знака нет.
Так значит, надо
и
повесить?
И как тебя ловить? Вот, слушай, мы сейчас с тобой договоримся, нас сейчас соответствующее ведомство услышит и начнется. Купил этот Сигвей, купил самокат электро, давай его регистрируй. Без регистрационных знаков что будут? Отстреливать? Да, да, а как по-другому же? Пока. Было бы все просто... давно бы уже чего-то придумали. А дело в том, что как раз все эти технические вопросы и проблемы, которые не позволяют на дороге реально навести порядок вот в этом плане, вот все сидят и думают, чего с ними делать. Выпустили джина из бутылки и действительно не понимают, как его обратно загнать.
Им же еще
или не
будет...
загонять, а
ОСАГО?
Чтобы вот приручить. О, да, действительно.
Давай еще ОСАГО предложим.
Давай еще и полис ОСАГО, да, чтобы купил то самое средство мобильности, купи полис ОСАГО, которое будет стоить огромных денег, потому что вероятность наступления страхового случая очень велика, потому что они опасны.
Слушай, а вот какие страховые случаи по твоей практике, с чем к тебе чаще всего приходят люди? Вот как к юристу. С чем у них проблемы?
Если
с тем, что не выплачивают?
Если споры по страховым компаниям, самые сейчас часто встречающиеся, это недоплаты, и это кривой ремонт на стадии технического обслуживания. Я вам сейчас, друзья, напомню, что уже почти, уже, наверное, 2 года приоритет в выплате не деньги, да, когда деньги пострадавшему дают, а направление на ремонт, на станцию технического обслуживания. Почему это приоритет у страховых компаний? Когда были только деньги, то появилось огромное число, как страховые компании говорят, криминальных автоюристов, такое уже нарицательное имя, которые, раздувая искусственно убыток, ну, что простыми словами, разбили тебе бампер, и цена ему там 10 тысяч рублей ремонту, они говорят, нет, это 400 тысяч рублей.
Там скрытые внутренние повреждения.
Скрытые повреждения, да, там специально обученный и прикормленный эксперт говорит, что он мамой клянется, действительно, это 400 тысяч рублей. Они приходят в страховую компанию, говорят, 400 тысяч. Страховая компания говорит, нет, ничего подобного. Наши эксперты тоже посмотрели, это 10 тысяч рублей. И разные там были уловки, отработанные схемы.
Таким... Ну, тут, знаешь, в принципе, виноваты и те, и другие.
И те, и другие, конечно же. А откуда криминальные эти автоюристы появились? Потому что страховые компании 99% не доплачивали. Но это же бизнес-структура страховой компании. Ее задача взять с нас побольше, когда мы покупаем полис ОСАГО или КАСКО, добровольное страхование, а выплатить, конечно же, меньше, а в идеале вообще ничего не платить. Естественно, когда в тот момент, первые годы, это сплошь и рядом было, вот именно это и породило движение криминальных автоюристов. Дыма без огня не бывает.
А в потом, ответ-то когда... они решили... отказаться от денег, в принципе.
Да, чтобы вот да, нет, убрать...
Сейчас же существует эта схема с выплатой денег именно.
Существует. Если ты попала в аварию, если ты являешься пострадавшей, ты обращаешься в страховую компанию, тебе страховая компания говорит, вот тебе направление на ремонт. И ты говоришь, а что за станция технического обслуживания и где она находится? Там у нас есть ограничения по километражу от места твоего жительства или местонахождения автомобиля. И вот если эта станция технического обслуживания находится там за 50 километров, ты говоришь, нет, мне это не подходит. Давайте мне что-то ближе. Они говорят, ближе нету. Ну, раз нету, давайте деньги. Но...
А так бывает?
Да, но почему тебе выгоднее, если все это хорошо работает, тебе выгоднее взять направление на станцию технического обслуживания? Там, в этом случае, ты ничего вообще доплачивать не будешь. Ты приехала, привезла свой разбитый автомобиль, отдала им, они тебе починили и забираешь. А если деньги, то с учетом износа. Машина у тебя уже, например, не новая.
Че это? У меня-то новая как раз.
А, слушай, она у тебя из автосалона выехала, она уже не новая. Но если она на гарантии до 2 лет, у тебя будет ремонт у официального дилера. Здесь вообще вопросов
нет. А если она у меня 3-летняя, то
а если 3-летняя, уже все, тебе рассчитывают, например, ремонт у тебя 100 тысяч рублей, а с учетом износа страховая компания тебе выплачивает не 100 тысяч рублей, а 80 тысяч рублей. Тогда 20 тысяч своего кармана будешь доплачивать.
Тогда почему люди так держатся, дают возможность получить деньги? Они вообще не хотят ремонтировать, например?
Нет.
Ну, то есть, ну, разбили тебе бампер, думаешь,
не нравится? Да, почему? Значит, не нравится автосервис. Не доверяют этому автосервису. Я бы это тоже делал именно таким образом, потому что ты, например, знаешь автосервис «Рога и копыта». Mm-hmm. Чего там ремонтируют, как ремонтируют, какие запчасти. Слушай, абсолютно нормальный, реальный случай. У меня товарищ знакомый купил себе, будете смеяться, купил себе, значит, Land Cruiser. Не успел купить каско. Вот реально новый автомобиль каско не успел купить. Буквально день после покупки в него въезжает «Газель». Ну, реально комичный случай. На заправке въезжает «Газель». И а чего ему делать? Только по ОСАГО. ОСАГО у него была, потому что без ОСАГО ты не зарегистрируешь машину. Ну, а каска стоит дорого, вот он там хотел в ближайшие дни купить себе этот полис добровольного страхования. Ему дают направление на ремонт. Быстро отремонтировали, все хорошо, значит, у него там было колесо разбито, фара была разбита, в переднюю часть автомобиля ему, значит, заехал газелист этот. Он забирает машину, все классно, и тут чего-то он там с семьей куда-то собрался ехать. Открывает багажник и понимает, что что-то как-то вот, ну, не так лежит все, как это было. И дальше он открывает и смотрит, а запаска-то разбита. То есть они взяли запаску.
Его же, собственно.
Его же и поставили на место разбитое вот этого диска. И все это аккуратненько ему обратно сложили. На что они рассчитывали, я не понимаю, если честно.
А он?
А фару ему сделали, а она у него запотела тут же после посещения первой мойки.
И что он делал?
Он приехал, он там всех начал строить, говорит, ну, что это за ремонт такой? Вышел, значит, начальник или владелец, он говорит, да, я все понимаю, это там мои ремонтники накосячили, ну, и за свой счет все это восстанавливали. Но это хорошо, что так все произошло.
Так они могли сказать, что не знаем ничего.
Конечно,
об этом. Конечно. Где-то разбил колесо опять, нет, положил.
Они могли сказать, так, ты бумажку подписывал?
Да.
Акт приема передачи транспортного средства. Претензий не было? Не было. А чего ты там где сделал? Это уже... И такое случается.
Слушай, ну с официалами такое может случиться.
Да с кем угодно может. Поэтому многие не доверяют. Я вот, например, свой автомобиль ремонтирую в определенном автосервисе. Я ему доверяю. Я знаю, как они делают. Какие запчасти они заказывают. Они почему? чесноку мне говорят, нет, несколько вариантов. Хочешь оригинальные запчасти, это будет стоить там столько, можно не оригинальные, но хорошие, это будет стоить там чуть дешевле, можно вот вообще не оригинальные, но это будет стоить 5 копеек, но гарантии не даем. Я всегда вот золотую середину выбираю. Я знаю качество, я им доверяю. А тут мне говорят, езжай вон туда, и мы тебе будем ремонтировать.
Слушай, ну ты же понимаешь, что когда я приеду, мне по-любому
это вообще клондайк.
Там все будет плохо.
Да, слушай, когда сервисмен увидит, когда прекрасная девушка приезжает, конечно же.
Ну, у меня сразу, у меня машина сразу из годовалой превращается в
десятилетнюю
моментально.
Нет, там,
ей
смотри,
нужно все.
Если у тебя будет небольшая авария, и там будет повреждение на 50 тысяч рублей, то сервисмены, конечно же, видят, что ты в этом вообще ничего не понимаешь. А даже если понимаешь, они найдут, как тебе это все предоставить и объяснить. Заказчик будешь не ты. Заказчик и плательщик будет страховая компания. Поэтому их задача, сервисменов, естественно, несмотря на то, что у них есть договоренность со страховой компанией, несмотря на то, что у них есть там нормальные отношения, они все равно будут пытаться на этом заработать. Фару не надо менять, да? Они ее заменят, ну, по крайней мере, по документам, на оригинальную и все. Ты это сразу не проверишь и не посмотришь. Тебе поставили там с разборки какую-то запасную часть, то же самое, фару. А счет выставят на дорогущую, и все. И на этом заработают. А ты получишь не очень хорошо отремонтированную машину. Поэтому люди боятся. Люди боятся, так же, как и с Европротоколом. Пока не доверяют, пока это не наработано.
Но для того, чтобы это было наработано, надо, чтобы кто-то смелый находился все время и этим начинал пользоваться.
Этим пользуются. У меня много друзей и знакомых, на самом деле, уже получали направление на ремонт, им ремонтировали, да, есть какие-то недоработочки, но они говорят, в принципе, неплохо. Неплохо, и неплохо хотя бы потому, что мы ничего не доплачиваем. Даже если машина старенькая, нормально ремонт, ну, не идеально, но нормально ремонтируют. И достаточно быстро. Хотя там срок в течение месяца ремонтируют, максимальный срок, да, там в течение месяца должны машину отремонтировать.
Слушай, а по ОКАСКО сколько они должны?
По ОКАСКО все это твоя договоренность со страховой компанией. Это каждая страховая компания, у них есть свои условия, и ты выбираешь, да, где лучше, где дешевле. И КАСКО — это все-таки тема для новых автомобилей. До 3 лет пока на гарантии. Это связано с кредитом. Ты берешь машину в кредит, все, покупай КАСКО, хочешь или не хочешь. Причем полную максимальную страховку и риск угона, и риск ущерб, и повреждения, и прочее. Да еще
это
может
очень
быть
удобно.
Ограничение по франшизе. Франшиза – это когда ты в пределах какой-то суммы из своего кошелька платишь за ремонт. Страховая компания тебе ничего не платит. Учитывая то, что сейчас ОСАГО покрывает 400 тысяч рублей по железу, есть, наверное, смысл покупать КАСКО, ну, если нет каких-то там требований со стороны банка, где вы оформляете кредит, с достаточно большой франшизой, или только по угону. Есть такие предложения, ты достаточно серьезно экономишь на добровольном полисе. Ну, по крайней мере, ты от угона будешь застрахован.
Ну, просто я для себя поняла, что КАСКО не только из кредиты удобно, но еще в принципе удобно.
Там лучше,
что, знаешь,
система выплат.
Я разбила стекло лобовое. Да. Можете представить, сколько стоит мое лобовое стекло? Я никогда в жизни не подумала, что оно столько стоит.
Ну, я думаю, не дешево.
Оказалось, что оно мне обошлось почти в 100 тысяч рублей. Подумала, господи, если бы у меня не было каска, что бы я делала? Это же ведь печально и грустно. А я это стекло могу разбить еще миллион раз, потому что дороги у нас сказочные.
Конечно,
и
да.
Все время что-то прилетает в эти стекла. Поэтому...
Но единственное, по каска, так как ты попадаешь каждый раз в аварию, неважно, по своей вине или не по своей вине, тебе производит выплату. Сейчас есть такое, как называемое, у нас есть бюро кредитных историй, да, а теперь есть еще и бюро страховых этих историй. Вся информация о выплатах и прочее заносится туда, и поэтому раньше такого не было. Ты в одной страховой компании можешь там получать этих возмещений, ремонтов, да, потом поменять страховую компанию и начать жизнь с чистого листа, то сейчас ты какую бы ты страховую компанию не выбираешь, вся твоя история автомобильная по выплатам, она уже есть, и ты для них уже будешь клиентом не очень таким
желанным. Клиентом с постоянно разбитым стеклом.
Да, они скажут, да, слушай, ну это какая-то маньячка просто, постоянно бьет свои стекла, и мы тут и будем платить. Отказать, конечно же, в заключении договора тебе не смогут, но они сделают такие условия не очень для тебя интересные. Ты будешь платить за страховку больше, на следующий год. И в следующий раз задумаешься.
Как, звучит как проклятие.
А то же самое и по ОСАГО. Если ты по своей вине попадаешь в аварию, то тот наработанный десятилетиями максимальный скидочный коэффициент в 50% тут же в 1,3 тебе как выскочит, и ты будешь
платить.
А он
сразу же прям превращается
он сразу же максимальный.
Кстати, он не превращается в... Там,
вот если бы у тебя была скидка 0,5, да, ты попала в аварию по своей вине, на следующий год там 0,55, там 0,65, как это ты с трудом завоевываешь эти скидочки. Нет, у тебя сразу пуляется, и стоимость полиса сразу вырастает.
С и точки опять зрения... заново или как?
Опять заново, да, у тебя опять заново.
Так
начинаешь
это 10
экономить.
Лет надо.
Да, да, именно так. Поэтому одно, кстати, из нововведений, которое еще не появилось, но я уверен, появится, будет еще дополнительный коэффициент по автогражданке, не только по тому, попадала ты по своей вине в ДТП или нет, а вообще по твоим нарушениям правил дорожного движения. Будут смотреть, так, ты ездишь хорошо, в ДТП по своей вине не попадаешь, правил дорожного движения не нарушаешь, речь идет пока... Это, наверное, хорошо. По нарушениям, которые будут зафиксированы непосредственно инспектором ДПС, не по камерам автоматической фиксации. Мы-то знаем, как они зачастую выносят эти штрафы. Вот тебя остановил инспектор за скорость, за проезд на красный сигнал светофора, за движение по обочине, по тротуару, ну, не знаю, там, за встречку. Составил протокол, вынес постановление или суд вынес постановление, в зависимости от ситуации, в течение того самого года. Пока у тебя есть полис ОСАГО, ты на следующий день, на следующий год приходишь в страховую компанию, они смотрят, так, злостный нарушитель, на тебе еще повышающий коэффициент ко всему. Не нарушаешь, дополнительно к уже имеющимся коэффициентам положительным, тебе еще дополнительно скидку предоставят. И это очень неплохо, я считаю, должно вообще работать на то, чтобы мы вели себя на дороге более аккуратно, более внимательно, не гоняли. Наверное, останутся маргиналы, которым абсолютно все равно, сколько стоит полис ОСАГО. Потому что когда я где-то в новостях слушаю, смотрю, когда останавливают водителя, да, и говорят, а у тебя тут много штрафов неоплаченных. А он говорит, да не проблема, и 100 тысяч одним движением руки или там банковской карточки оплачивают. Я думаю, слушай, какие-то люди просто счастливчики, наверное, с одной стороны. Собирать столько
спокойные,
штрафов,
да.
Спокойно, да, для них, ну, 100 тысяч, 200 тысяч, они, наверное, останутся, но нельзя их уже, видимо, переделать. А 9% как минимум на дороге, наверное, будут себя вести более аккуратно и внимательно. Но и с другой стороны, я бы хотел, конечно же, видеть на дороге не только то, что нас стригут водители, но еще тех дорожников, тех владельцев и организаторов дорожного движения из-за бездействия или какой-то халатности, я уж не буду говорить преступной, когда ты едешь и не понимаешь, как здесь все организовано, кто эти знаки поставил, и вроде ремонт дороги уже давно закончился, и вроде бы, наверное, дорога, ну ты так предполагаешь, уже давно сдана, а стоит знак внезапно там 40 км в час, и за ним стоит камера фиксации. И ты не успеваешь сбросить скорость, потому что ты не ожидал такой подставы, и все, и ты уже в разряде плохих водителей. Вот этого,
но
конечно, не должно
это
быть.
Это все-таки про камеру больше, а ты говорил о тех нарушениях, которые будут фиксировать.
А я думаю, что будет введено сначала живое общение с инспектором, а потом уже будет введено и все те нарушения камерами. И... Кстати,
но
я не удивлюсь...
Но нарушения по камере приходят на машину.
А собственнику.
На твоей машине.
Собственнику, может,
да. Хорошо,
да,
ты
да.
Собственник машины. А катается там красиво твоя жена.
Да.
А потом...
Мне проще,
результате...
у меня машина не зарегистрирована.
Черт. Ну хорошо, тогда твоей жене обидно, потому что она собственник, а ты катаешься
а
неизвестно
в ответе,
как.
Мы в ответе за тех, кого приручили. Нет, конечно же, в этом есть проблема. Это в том
а
числе и машины.
А вдруг ты такой добрый, дал мне машину,
да.
А я тебе устроила там счастье.
Да, ну в следующий раз я тебе не дам эту машину.
Но тебе уже плохо, понимаешь?
Мне уже плохо, и я уже думаю, когда ты вернешь те деньги, которые мне пришлось заплатить. Нет, здесь же система как работает. Если ты как собственник уверен, что ты не нарушал, а нарушила та самая красавица, которой ты дал возможность погонять, да, но думая, что в рамках правил дорожного движения оказалось, что не очень, то ты тогда, конечно же, обжалуешь это постановление, сложная
каким
система.
Каким образом? Ну, будешь как? Показывать фотографии, смотреть? Ну, посмотри, посмотри, она же блондинка здесь сидит.
Не только фотографии. Ты говоришь о том, что это не я на самом деле, это вот человек другой, я ему машину передал.
А как ты можешь
тебя
показать?
Тебя вызывают, например, в суд. Ну, как, свидетельские показания. Показания о том, что я в тот
в
момент...
В темноте мне передавал машину, ничего не знаю.
Да, я не... Ну, нет, конечно, можно попытаться. Мы же говорим о людях нормальных, да, а не о нас. Так вот, в нормальной ситуации, конечно же, такая возможность имеется. Но есть еще одно новшество, о котором я вам расскажу. Наверное, это будет не очень хорошим подарком. Уже не так будет у нас далеко Новый год. И, наверное, да, будет еще одно нововведение.
Интрига. На этой интригующей ноте мы заканчиваем нашу беседу. Спасибо тебе огромное, что ты пришел. Было очень интересно. Я надеюсь, что всем было очень полезно. Опять-таки,
приглашаю в гости, расскажу много интересного.
Давай. Автоюрист Сергей Смирнов сегодня был у нас в гостях. Меня зовут Евгения Фомина. Это была программа «Моторы». Пока.